Ми будемо зараз говорити із нашими колегами. Це журналісти, які працюють, живуть і працюють тут, на сході України. Валерій Гармаш, який представляє сайт новин 62.62, та Олександр Слов'янець, видання «Слав.Інфо». Вітаємо в студії.
Здравствуйте.
Ви знаєте, у нас щойно був Ігор Стокос, і він каже, коли я машиною до вас їхав із Маріуполя, то слухав радіохвилі з того боку, так? От, і каже, я не перестаю дивуватись, як продовжують промивати мозок. От, зокрема, слухали інформацію про фейковий лист, нібито патріарха Філарета до московського патріархату. І каже, і це така масована іде, масоване промивання мізків. От, а ви, як інформаційники, як професіонали, що ви можете сказати на четвертому році цього інформаційного протистояння, інформаційної війни? Чи навчились ми, що з цим робити? Як цьому протидіяти? Будь ласка.
Абсолютно не научились.
Це Олександр Слов'янець зараз так говорить.
Абсолютно не научились. Более того, на сьогоднішній день в Слов'янську ефірне телевидіння транслюється в телевизоры Славянска могут принимать каналы с той территории, с оккупированной территории. Это вот недельная информация, буквально специально перед вашим эфиром выяснил этот вопрос на том же микрорайоне Артема. На обычную комнатную антенну принимается оплот, принимается «Россия-1», принимается, по-моему, «Первый республиканский». Вот. И пока мы находимся в їх інформаційному просторі, ну, ми нічого не зробимо.
А люди дивляться, слухають?
Я так думаю, що да. Некоторі, ну, в силу своїх каких-то, ну, непонятних для мене, вірно, непонятних, тобто вони приверженці русского мира, вони слухають исключительно російський, і пользуються російським контентом, скажімо так.
Українське телебачення? Дивляться
і радіо. А чому взагалі ти про радіо не питаєш?
Ні, радіо, телебачення, так, мовлення, будемо так говорити. Воно взагалі, ну, нормально добиває.
Кого?
От Слов'янському громадське радіо слухали сьогодні, і дуже чудово нас чути.
Чутно, дійсно.
Валерій Гармаш говорить.
А ви знаєте, я, наверное, даже немножко по-другому скажу. То, що вони создають фейки, це, наверное, ну, как бы їхнє правило, которое вони применяють, починаючи з 2013 года, і как бы это та інформаційна.
Даже раніше.
Даже раніше, наверное, даже раньше. Но вопрос, наверное, даже стоит в другом, что мы, к сожалению, не можем действовать или к радости такими же способами. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это фейк, с одной стороны, мы понимаем, что они так пропагандируют свое. Мы понимаем, что это удобный ресурс, по большому-то счету. Можно же было пойти таким же самым путем и сделать точно так же. Но мы не можем. По одной простой причине. Потому что если мы начнем делать точно так же, как они, то мы станем такими же. Да? То есть мы не можем. То есть мы должны все равно действовать в правовом поле. Мы должны действовать в рамках там деловой этики, журналистской этики. Мы должны все равно оставаться людьми, которые, ну, все-таки мы Украина, мы государство.
А це спрацьовує взагалі в якійсь перспективі? Хоча б в довгостроковій, коли люди розуміють, звідки йде адекватна і правдива інформація, як ви вважаєте?
Ви знаєте, я, вот, ну, наверное, хотел бы заакцентировать внимание как раз именно на локальных медиа. Потому что когда мы с вами говорим на тему того, что, а вот, ну, какое-то доверие, да, к СМИ, вот в принципе. Почему локальные медиа имеют чуть-чуть высшую степень доверия, чем имеют там национальные СМИ? Потому что здесь история про тех людей, которые живут рядом с ними. Это истории тех людей, которые они видят на улице, которых они могут встретить. То есть и уже автоматически, если я знаю и вижу этого человека, я знаю, что это про него.
Ну, только как місцевим медіа довіряють апріорі більше, так?
Чуть-чуть більше, звісно.
А у мене таке питання. У Старобільську є один інтернет-ресурс, я не хочу називати його, ну, як воно називається. Там, власне, пишете про місцеве життя, але в певному ракурсі, в такому дуже-дуже проросійському. І я питала у колег, які працюють, ну, в нормальних виданнях, не в пропагандистських. Я кажу, а там новини, ну, такі новини, що ти не можеш там, сидячи в Москві, це знати, да? Я кажу, а звідки люди беруть інформацію? Вони не можуть вирахувати, хто це робить. І ніхто це не закриває. І перше, от, що я якось щось шукала про Старобільськ, набираю Старобільськ, натискаю і видає перше ось цей ресурс. Ну, на певний час це блокували, потім перестало. Чи є у вас такі ресурси, які, ну, ви не розумієте звідки, але ви розумієте це, що ці колеги такі перед вами насправді?
Ну, у нас є такі СМІ в місті, ну, які зараз зайняли таку позицію.
Ну, от ви розумієте, хто на них працює?
Я розумію, скажімо так, які журналісти там працюють, я пам'ятаю їх позицію в 2014 році.
Вона була відповідна?
Так, да. Некоторые даже бегали с георгиевскими ленточками, ну, для понимания, да. Вот. Ну, то, что они сейчас, ну, их контент, скажем, сейчас, ну, он соответствует украинскому контенту. Таким вот. Ну, очень много поблока, очень часто бывает. То есть они занимают такую вот определенную позицию и понимая, что это такой лайт-вариант российской пропаганды.
А ви спробували, ну, своєю журналістською спільнотою звертатись до СБУ, щоб заблокувати?
Этот вопрос, наверное, неоднократно поднимался в любом городе.
Я просто уточню, що на тому ресурсі є така закладка «Трибунал», там кого треба взагалі знищити. Я думаю, це вже, ну, трошки більше, ніж пропаганда, насправді.
Звичайно.
Конечно, конечно. Проблема, собственно, вот мы сейчас говорили, когда это началось, вот пропаганда такая на территории Украины, это, пожалуй, был сразу после первого Майдана, 14-15 год. 7 января 5 года я видел здесь донских казаков, которые утверждали, что мы приехали вас защищать. У меня был конфликт, скажем так, такой, чуть не дошел, ну, до силового, скажем так, взаимодействия. Ну, как-то все это дело разрулилось потом. Ну, вот они в 5-м году, они уже были здесь. Куда смотрела наша СБУ, куда смотрела все остальное, я понимаю, не понимаю я тогда. Вернее, я сейчас до сих пор даже. И то, что не наказаны люди за вот этот вот съезд... который был в Северодонецке в 4-м году, в 5-м году, по-моему, ну, где-то вот на грани вот этих вот двух годов, я сейчас даты точно не помню, все-таки 5-й, наверное. То, что не наказывали, рецидивом получили в 14-м.
Друзі, це ж не новина, що в інформаційному просторі йде війна, так? І для того, щоб отримати перемогу, потрібно перемогти і в інформаційному просторі. А антифейкові технології, наскільки вони є ефективними? Знаєте, якщо проводити з військовою термінологією, це як зенітна ракета, яка має знищувати фейк. От на прикладі вашого міста, ну, дуже відомий випадок із розіп'ятим хлопчиком. Дуже відомий. Про нього всі знають, так? Мені здається, тоді ефективно спрацювали, в тому числі і місцеві медіа, які пройшлися по мікрорайону, про який нібито йшлося, зібрали свідків, там сиділи такі бабусі на подвір'ях, у них запитували, де це відбувалося, розкажіть, де розіп'яли маленького хлопчика, і всі люди здивовано казали, ви, ну, слухайте, ви при тямі, ви при своєму розумі, тут такого ніколи не було. Та отже, про що я хочу запитати, антифейкові технології, вони можуть бути справді ефективною протидією тій гібридній інформаційній війні, яка ведеться проти України?
Ну, если очень коротко, конечно, могут, но вопрос тогда стоит немножко глубже, медиаграмотность. То есть это очень серьезный вопрос, потому что на сегодняшний день, опять же, это продолжение доверия, да, то есть продолжение того, где критическое мышление нам позволяет определить, а все-таки это был фейк или это было все-таки, ну, действительно правда, да, то есть это, ну, то есть они работают, но для того, чтобы они работали в краткосрочной перспективе, я пока не вижу.
Дмитрий, ну, я тут про інше думаю, я додам трохи. Для того, щоб цю інформацію, ну, оце розвінчання фейку, да, його ж треба, щоб людина прочитала, а хто її буде читати? Ну, людина, яка читає, ну, українське видання, людина, яка читає, ну, дивиться телеканал «Оплот», вона не буде читати, мабуть...
Да, не та цільова аудиторія.
Тому от я завжди думаю, як зробити так, щоб ця інформація дійшла до людини. І, ну, може, у вас є якісь думки?
Бо, ну, я поки що відповідь маленький не знайшла. Город, он имеет определенное преимущество в этом отношении. Население в 120 тысяч, тут, в принципе, скажем так, передать какую-то новость достаточно всего лишь навсего сказать двум-трем человекам. Поэтому оно дойдет дальше. И вопрос в том, как оно будет пересказано.
То есть... Я вам сейчас приведу простой пример, как даже на уровне маленького города меняется ситуация, скажем так, от утра до вечера. Значит,
цикаво.
О, цикаво,
вот,
да.
Вот смотрите, значит, когда-то, я не помню, в 15-м году, по-моему, начальник полиции, который был на аппаратном совещании, заявил, вот на Славкурорте напали на какой-то дом, там было ограбление, вот люди с оружием. Значит, через час ориентировочно, значит, уже слухи по городу поползли, значит, это были военные. Еще через два часа это были, значит, представители добробатов, и еще к концу дня это были уже правосики. Вот в течение одного...
Картина менялась на 180 градусов.
То есть, да, вот, то есть... А на самом деле там кроме криминала ничего не было.
Вот, вот. А, слухайте, а не допрацювали місцеві журналісти? Вони ж вранці могли виїхати.
Так, так? Виложили все, как все, все было выложено. Но город, скажем так, он живет слухами, и это, ну, я не знаю, наверное, специфика всех городов.
Маленьких городов.
Ну, вот слухи распространяются, это те же слухи про негров на БТРах, да. Вот, которые были в 2014 году здесь. Про, значит,
не, ну, снайпер... органы на Карачуне, продажа, то есть это,
да,
тоже,
да,
отдельная,
да,
ситуация.
Это все истории, есть, такие, да, вот они. Помимо СМИ еще работают слухи, плюс еще работают соцсети, то есть эти одноклассники, значит, там просто разгоняются всякие истории, ну, такие жуткие обычно. Ну, это вот 14-й год, 15-й год, это все вот там рассказывается страсти, сколько гибнет наших бойцов на фронте, там от вас все скрывает. Это все находится вот в рамках вот этой вот информационной войны. То есть пропаганду надо рассматривать как элемент информационной войны. Все по-другому, ну, ее называть как-то нельзя.
Я хочу розповісти, що випадок зі свого досвіду, зі свого життя, це був лютий 2014 року. Я сиділа в редакції, вже вечір, я збиралася додому. Ну, в принципі, там вже було певне напруження в місті. Але, повірте, це про танки не йшлося. Моя родичка надсилає мені лінк в однокласниках, надсилає лінк і таке повідомлення: танки НАТО вже біля Новоайдару. Я, ну, я розумію, що це дурня, я кажу, та заспокойся, які танки, ну тут, ну, не те, що біля Новоайдару, їх в принципі немає. Ну і ще відомий фейк, якось її, мене запрошували мої колеги до нас в ефір, я розповідала, коли я чергувала на телеканалі в очікуванні, там кілька автобусів правосеків мало приїхати. Я не знаю, чи були у вас такі, але ми чекали.
Це страшна взагалі історія, вона у нас как бы була пугалкою, да, в 2014 году. Вона, я не знаю, это было из серии, ну все, то есть, ну, как бы инопланетяне захватили. То есть, ну, как бы,
вот я помню 5 июля 2014 года, когда город освободили, да, выхожу из подъезда, сидит девушка с первого этажа и рыдает на лавке. Я думал, она рыдает от радости. Нет. Она рыдала, она боялась, что сейчас зайдут правосеки и начнут всех тут убивать и насиловать. Я говорю, ничего не будет.
Все. Слухайте, друзі, а які технології, от, щоб справді перехопити ініціативу? От ви кажете, що там багато там вплив цих же самих однокласників, заборонених, люди якось їх обходять, але все одно місцеві медіа мають бути сильнішими. Чи є у вас інтерактив із громадянами міста для того, щоб от коли виникає, коли пішла чутка, що там хтось щось захопив, танки НАТО вже у ворот стоять, щоб до вас звертаються люди, а ви їм, ну, відповідно, маючи ваші можливості, транслюєте правдиву інформацію. От наскільки налагоджений цей інтерактив, щоб люди не бігли в соціальні мережі, а зверталися напряму до медіа?
В 15-му году у мене телефон, от коли був Дебальцево, проблеми, ну, бої в Дебальцево були, у мене телефон розривався. То есть мои знакомые, зная, что я вот могу обладать определенной информацией, просто с утра до вечера мне названивали.
А это означает, что довіра є до місцевих и журналистов, и до місцевих медіа.
Ну, это на уровне, скажем так, друзей больше, не, скажем, ну, посторонние люди не звонили. То есть, ну, люди боялись, мои друзья, они боялись вот этой вот разгона, ну, вот этой паники, которая реально была. В 15-м году здесь был очередной всплеск паники был. И это разгонялось через соцсети, через СМИ, вот, ну, оккупанта, значит.
И Валерий Гармаш, прошу.
Конечно, интерактив какой-то определять, ну, должен быть всегда. То есть, когда есть какое-то действие, мы должны, естественно, как журналисты, как медиа, как СМИ, реагировать на те события, которые происходят либо вокруг города Славянска, либо в Славянске, либо вообще в Украине, то есть, если они поднимают. Естественно, нашими журналистами проводятся опросы, мы пытаемся получить какой-то фидбэк от жителей, да, как они к этому относятся, то есть, показать где-то возможность комментария, обсуждения. То есть, единственная особенность этого процесса в том, что, к сожалению, большинство читателей, пользователей интернета не всегда разделяют СМИ. Они просто говорят слово «в интернете». То есть, и это вот, ну, минимизирует все усилия, да, потому что просто где-то сказано в интернете, сразу становится, вот все, что ты сделал, становится таким немножко маленьким. Да, у нас есть видео, которое там имеет 180 тысяч просмотров. То есть, замечательно, вроде бы как все хорошо, оно действительно разнеслось. Там есть видео, которые очень важны, и они имеют просмотров там 300. То есть, ну, как бы
а это... що, до речі, що на відео, яке має 180 тисяч переглядів?
Представитель опозиційного блоку розбила рамку на голові у активістки.
Ага,
ось так. От грамоти, да.
Да, ось така історія. Да. У нас, наприклад, коли Штепа угрожала жителям Славянська в суді, більше там 200, більше 200 как бы, тисяч просмотрів. Значить, потім, коли городський голова Вадим Лях не взяв флаг України. Помните эту
тоже
историю?
Така була.
Так, так, я пам'ятаю цю ситуацію. Друзі, знаєте, от ще хотілося б з'ясувати, до форм протидії відноситься те, що там можливість заблокувати, наприклад. Важко собі уявити, щоб телеканал можна було заглушити якимось чином. Так? Але існує радянський досвід, який, коли глушили там «Голос Америки» чи «Радіо Свобода». Так? Наскільки це ефективні механізми?
Ну, технічно це не сложний процес.
Не сложний, так?
Абсолютно.
Абсолютно. Технічно... А чи використовується?
Нет.
Нет.
Он не используется абсолютно.
Не используется вообще.
Технический процесс абсолютно несложный. Но опять же, здесь вопрос лояльности, толерантности. Вот он острый.
Запропонувати такий продукт, який, на який будуть орієнтуватись люди, ми загалом можемо зараз?
То есть, мы это и делаем. О контенте, да?
О контенте, так.
Ну, конечно, конечно. Ну, опять же, мы локальные СМИ, по большому счету. То есть мы вот городские СМИ.
А, слухайте, але от Валерій сказав, що до локальних медіа довіра навіть більша.
На уровне города, да. Вот насколько это все доходит
я
до центральных...
Я даже, наверное, передам вот один очень классный момент. Я помню это событие, когда у нас Ленина сняли. Вот это было как бы шикарное событие. Его сняли очень аккуратненько, четенько. То есть в 4 утра приехали, погрузили, к 7 утра уже увезли. То есть это было вот... Это пример того, когда локальные медиа, то есть в частности наши медиа тогда это освещало, и мы как бы это выдавали. Да? То есть это та новость, которая разнеслась по всей Украине. То есть она была интересна абсолютно всем. То есть через локальные медиа, ну, сделать факт того, что это интересное событие. Я вообще считаю, что все события на самом деле происходят, ну, на местах. Не может происходить все только в столице Украины. Да? То есть, ну вот, ну нет, да? Или только там, допустим, на оккупированных территориях. Очень много людей живет конкретно вот в маленьких городах. У них есть какие-то проблемы, есть какие-то истории успеха, есть вещи, которые, скажем так, волнуют чуть-чуть больше, чем только то население, которое живет рядом с ним.
Це правда, це місцеві новини, але також має бути аналітика стосовно того, що відбувається в усій країні, в столиці.
Да, конечно. Мы, допустим, делаем в этом отношении материалы, которые, ну, например, как отразится там пенсионная реформа или медицинская реформа на жителя города Славянска. То есть, ну, это, в принципе, стандартные процессы, которые в большинстве случаев применяют, наверное, большинство СМИ.
Давайте згадаємо 14-й рік, початок конфлікту. Напевно, в журналістській спільноті Слов'янська були люди, які були за і проти, ну, такі дві протилежні сторони, да? Як склалася доля, ну, називаючи імена, от взагалі, з тими людьми, які підтримали бойовиків на той час, вони поїхали чи вони продовжують працювати? От цікаво.
Значит, часть осталась здесь, спокойно работают, делает вид, что ничего не происходило, и логика у них приблизительно следующая, это ничего такого не было.
Угу.
Вот.
А чи змінилась їхня робота в медіа, так? Ну, підходи, стандарти, дотримання
стандартів.
Между строк читается.
Между строк иногда читается. Да, нет прямого такого, как бы, ну, иногда как бы все плохо, все ну, в это. То есть, одно дело, когда, например, я пишу там, что плохо, да, вот где-то какие-то проблемы. Ну, совершенно может быть другая ситуация в другом ракурсе.
Это когда... Меня события 2014 года подтолкнули к другому процессу, поскольку на тот момент я не был.
Друзі, та, на жаль, ефір наш зараз завершується. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли і поділились своїм досвідом. З нами в студії були Валерій Гармаш, сайт новин 62.62 та Олександр Слов'янець, видання «Слав.Інфо».